Если с нашего детства неприятное чувство, когда нам задают вопросы по домашнему заданию. И один учитель, чтобы утешить детей, задавал вопросы и всегда менял методы свои, изменял. И однажды он взял журнал, взял ручку и говорит: «Дети, кто знает домашнее задание на 5? Ну, это в советское время там 5-бальная была система. Здесь, по-моему, «эй», да? Вот. Кто знает домашнее задание на 5? И тишина, и вдруг одна девочка так переживает, но тянет руку. И он ей в журнал ставит 5. И говорит: кто знает домашнее задание на 4? Смелее две руки поднялись. И он ставит в журнал 4. Кто знает домашнее задание на 5? Раз так резко рука. Выходи к доске отвечать. И как-то разрядил обстановку. И только дрожал один, который попался. А может быть, его бы не спрашивали, но нужно было отвечать. Вот. Ну, на 3 с плюсом он ответил, но то уже такое дело. Вот. Да, мне тоже нужно спросить у вас домашнее задание. Вот, и сделать это очень быстро, потому что время у меня ограничено. Поэтому первый вопрос у меня такой. Нужно будет поднять руку, кто домашнее задание вообще не готовил. Нет, за что 5? Так, значит, у нас 90% присутствующих домашнее задание готовили. Ну, так я посмотрел. Вот. Кто бы встал, рассказал по желанию. Мне так легче, когда по желанию. А когда нету желающих, тогда придется. Нет, у меня цели служения Иисуса Христа. Выучить, взыскать и спасти, послужить и отдать. Хором легче, да? И обучить учеников. Нет, 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 нет. Сейчас давайте сделаем так. Кто-то один, я дам микрофон, расскажет без ошибки, и он решит всех судьбу. Даже тех, кто не готов. Кто такой у нас будет? Ты сможешь? Давай.
Взыскать и спасти, послужить и отдать душу свою, дать жизнь с избытком, обучить учеников нести весь спасение.
Все сдали. А? Если бы были у меня эти книжечки, я бы поставил. Ну, я планирую так зачет написать, что зачтено. Теперь мы с вами, нам всем полегче стало, экзамен сдан, все нормально. Вот. Но если будет когда-нибудь у меня возможность, ну, опять преподавать, то вам все равно придется учить, потому что я меняю методы экзамена, и чтобы у вас не сложилось так, ага, если брат Михаил, можно и не учить. Нет, сегодня спасло ситуацию, что 90% учили. Вот. А если бы было 60%, тогда дело было бы по-другому, надо было бы действовать построже. А так вот, ну, слава Богу. Теперь у нас продолжение. Отношение Иисуса Христа к ученикам. Мы говорили о том, что Он молился об учениках. Вот. Сейчас. Что-то у меня не то. А вот. Молился об учениках и остановились на том, что он любил учеников. Любил учеников. А теперь следующее. Заботился об учениках. Евангелие Луки, 22 глава, 35 стих. «И сказал им, когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, ни в чем». Он сказал, они отвечали, ни в чем. Вот такое свидетельство они могли иметь, потому что он действительно о них заботился и усматривал их нужды. И они чувствовали заботу. Мне приходилось в разных церквах посещать комнаты или классы, где проходят детские занятия. Сразу видно, где детский работник действительно заботится. Бывает, зайдешь в класс, особенно весной. Ну вот здесь, не знаю, есть такое дерево, акация, да? Есть. И акация, цветущая ветка, большая ветка акации в классе. Вот. Я говорю, а что это? Детское занятие было. И воспитатель принесла эту ветку. И, ну, она и была как наглядное пособие. В одном классе я заметил посох, большой посох пастушеский. Воспитатель принес и провел занятие. Ему нужен был посох как наглядное пособие, и посох он оставил. Некоторые воспитатели меняют обстановку класса, потому что человек так устроен, что ему однообразие надоедает. Он устает от однообразия. И поменять обстановку класса, переставить, ну, лавочки, вот, столы, ну, по-другому переставить. Оно тоже имеет значение. Некоторые рисунки, которые рисуют дети или все, можно где-то будет, ну, выставить, или вот, тоже имеет значение. Но однообразие для взора детских глаз, оно утомительно. Вот если нам посмотреть на 4 периода, скажем, года, лето, зима, весна, осень, это разнообразие. Вот, и в продуктах, и в пище, и во всем, что Бог создал в творении, столько разнообразия. Так устроено все, и мы привыкли к этому. Иногда идет служение, я смотрю вот с проповеди братьев, все идет, но хорошо все организовано, но чего-то не хватает. И вот народ как будто бы не реагирует на обстановку, как будто бы вот, ну, что-то не хватает. Думаю, что делать? Спрашиваю брата, нужно что-то делать. Он говорит, что делать? Что-то надо менять, какую-то изюминку, чего-то не хватает. Он говорит, как ты это чувствуешь? Я говорю, а ты не чувствуешь? Да, говорит, дремать хочется. Так вот потому и хочется дремать, что чего-то не хватает. А все отлажено. Пение, стихи, участие, проповеди, все. Но чего-то не хватает. И вот это чутье у нас должно срабатывать. Что-то нужно делать. Вот. Ну и встаю, бывает, я задаю библейские вопросы. Говорю, братья и сестры, у нас сейчас будет такая страничка, вопросы по Библии. Вот. Или какую-то историю расскажу. Говорю, я буду рассказывать историю для детей. Вот. И рассказал для детей, задал несколько вопросов. Или еще что-то. А потом проповедь, а потом еще домашнее задание для всех задал. Все, сразу поменялась обстановка, сразу стало по-другому. Поэтому вот забота, она включает в себя вот и тему разнообразия, она включает в себя забота и участие в их нуждах. Вот сидит девочка и низко наклоняет головку, воспитательница подошла, она говорит, у меня уже третий день сильно болит голова. Как хорошо, что она подошла, она узнала, она спросила, вовремя оказали помощь ребенку. Вот, они, особенно подростки, не все скажут. И папе с мамой не все скажут. Вот, и необходима вот забота. Вот заботливый человек, он внимательный человек. Он обязательно заметит. Когда я был детем, у нас занятие проводил брат, которого я никогда не забуду. Он уже в вечности. Мы его называли дядя Толя. Он такой заботливый был. Он заметил, что мне нравится его мопед. Он на мопеде приезжал, и он это заметил. Вот. Ну, и он заметил, что я, ну, не могу так спокойно возле этого мопеда, но я там обязательно чем-то и запачкаюсь. И у него для меня было, где руки помыть, где что. И он рассказывал и учил. Говорит, вот на мопед тебе садиться нельзя. Я говорю, почему? Это чужая вещь. Я говорю, как чужая? Это же дядя Толина вещь. Он говорит, это чужая вещь. Понял? Я говорю, понял. ну мне хочется, ну вот стой, вот, и границу провел, вот ближе нельзя, потому что ты пачкаешься, вот, и вот такое, ну как он заметил, ну он же легко заметил, я ж не просто запачкался, я и сестру свою запачкал, вот, а я полез туда, там эти детали, все, надо оно мне было, ну интересно было, вот, а потом на мопед он посадил, да он и прокатил, да он и это... Так оно было, ну, удивительно, и располагало мое сердце к нему. И я знал, что он очень заботливый человек, и очень внимательный, и заботливый, и уроки преподавал. Вот. И мы им очень дорожили. И для нас было очень скорбно, когда Господь его взял в вечность. Это был самый трудный день, вот, когда мы собрались, и дядя Толя ушел в вечность. Он о нас заботился. Еще здесь о Христе защищал учеников. Евангелие Марка, 9 глава, 14-16 стих. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ним. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Он не учеников спросил, а книжников. Это защита». Это защита. Или, например, срывают колосья и претензии предъявляют, что ученики срывают колосья. Этого не должно делать в субботу. Христос привел текст Писания из жизни Давида, а потом он им сказал, очень строгое слово сказал, если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, не осудили бы невиновных. Как им было хорошо? Такая защита... Иисус, в Иисусе Христе, Он их защищал. И нам тоже важно, чтобы дети чувствовали с нашей стороны защиту. Другой воспитатель, который с нами занимался, он нас не защищал. И особенно почему-то он меня недолюбливал, поэтому мое время провождения на занятиях было в углу. И он обязательно папе рассказывал. Вот, он обязательно рассказывал, как я вел на занятии. И всегда что-то добавлял. А папа мой обычно не разбирался, сыпет хорошо. Вот. И, конечно, он меня не любил, я его не любил. Я его тоже не любил. Вот. И так мы росли. Третий воспитатель, который занимался, он был человек безразличный. Ему было все равно, чем мы занимались на занятии, как оно пойдет, что это. Мы даже мы там по домам собирались, он мог и занятия проспать. Вот. И нам это тоже нравилось, потому что мы бегали, мы это, вот такой. Четвертый нас не выдержал, я практически хронологию, как у нас, четвертый не выдержал. Он сказал, я ухожу, и заплакал, и ушел, и оставил наше занятие, и с нами не занимался. Вот. Пятый наш детский работник, он занимался очень прилежно, Он научил меня читать книгу пророка Исаии, я вообще пророков не читал, и считал, зачем в Библии вот эти пророки, зачем они нужны. Царство понятно, псалмы терпимо, Новый Завет о Христе. А эти пророки большие и малые, что они там делают? На одном боку лежи, а потом на другом боку лежи. Да еще чем занимайся? Я не мог это все понимать. А он взялся с нами, подростковая группа взялся, вот еще взял книгу пророка Исаии и конспектировать, а когда дошли до 53 главы, учить наизусть. Конечно, мне было очень трудно с этим смириться, но он добился того, что все-таки я выучил 53 главу и рассказал, это был как экзамен, и сдал ее наизусть. И мне кажется, я и сейчас ее расскажу. Но я ее выучил на подростковом занятии. Очень прилежный, вот, терпеливый такой вот воспитатель, который доведет дело до конца. Никогда голос не повышал, никогда, а вел занятия. Вот довольно интересно. Поэтому для детей очень ценны те, которые с ними занимаются. И когда есть забота, есть защита. Дальше о Христе был для них другом. Евангелие Луки, 12 глава, 4 стих. Был для них другом. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Даже Иуде он сказал, друг, для чего ты пришел? Скажу свое мнение. Я лично верю, что Христос сказал, друг, это было не просто дежурная фраза, а это на самом деле последний жест Господа для спасения Иуды, был, вот, последнее его как бы расположение, что еще сделать для твоего спасения, был для них другом. Мы учим детей так, что лучшая подруга для девочки – это мама, и лучший друг для мальчика – это папа. Друзья, которые у них есть, они им могут навредить, и таких случаев немало. И бывает так, кого-то почти с церкви вытолкнул, вот, другом его стал, а сам остался, а кого-то вытолкнул, потому что, ну, слабый, поддался влиянию, пошел, и не восстановился. А этот и плохо вел, и так, и сам сохранился, а другого с церкви вытолкнул. Я знаю такие случаи. Вот. И хорошо, когда и детский работник для детей тоже друг. Это очень хорошо. Но, правда, нужно соблюдать границы. Знаю случай, когда сестра занималась с группой подростков, она с молодежи, ей поручили, она занималась. А потом вот, ну, у них дружба появилась с одним из мальчиков, и дошло до того, что и свадьба была, а после свадьбы еще и участвовать мне пришлось в отлучении, потому что до свадьбы случилась беда. Вот, завязалась дружба слишком близкая на несколько лет, и перешла в то, что сегодня семья, ну, семья сохранилась хотя. Вот, то здесь всегда нужно границы соблюдать, границы чести, и целомудрия, и вот в этом плане везде должен быть порядок. Вот, но быть другом для детей – это нормально. Это нормально, когда они могут чем-то поделиться. Ни в коем случае нельзя детям говорить плохое о их родителях. Даже если их родители на взыскании, или их родители в мире, или их родители в церкви, слабые члены церкви, живут только земным, вот только о земном помышляют, и об этом все знают, и все. Никогда не расскажите, не посейте все сердца детей такое, потому что нам это делать нельзя. Нам нельзя делать. Они им расскажут, и для них не будет вообще тогда авторитетов никаких. Вот, и это больно слушать, когда о родителях. И вообще нужно учить почитать родителей и правильно относиться, даже если что-то родители делают не то. В одной церкви молодой пресвитер говорит: «Мой папа стал выпивать». И нужно решать его вопрос. И говорит: «Я решил пригласить братьев, а сам не буду даже присутствовать на членском собрании». Я говорю: «А почему ты так решил?» Я, говорит, запомнил, нас еще на занятиях учили, что почитать отца и мать. И почитать нужно всегда. И нигде в Писании нету, что дети могут взять камни и кинуть на родителей. А родители имеют право взять камни и привести сына перед старейшинами и сказать: «Этот сын мот и пьяница». И первые родители бросают камни своего сына, если есть приговор, побить камнями. Но нигде нету, чтобы дети побивали родителей камнями. Наоборот, почитай, и будет тебе благо. Поэтому на членском я присутствовать не буду, я буду дома. Я говорю: «Что будешь делать?» «Буду плакать о своем отце, потому что слава детей, родители их». Я считаю, красивый поступок, хотя пресвитер церкви. Поступок, на мой взгляд, это верный. Вот. Поэтому наша задача, вот, ни в коем случае не говорить плохое о родителях детям. Даже если они нас на это как бы настраивают или провоцируют, или еще что-то, мы в этом не будем участники. Будем от этого чисты. Нам нельзя это делать. Иисус Христос знал учеников. Иоанна 10 глава 14 стих. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Знал учеников. Как-то один из братьев с Германии интересный случай рассказал. Говорит, у одного пастуха украли все стадо. Ну, я буквально с его уст, как он рассказал. Вот, украли все стадо. Он утром проснулся, пришел к загону овец. Никого нет, никого нет. Все стадо украли. У одного пастуха украли стадо овец, все стадо. Он заявил в полицию. Прошло несколько дней, ему сообщили, что сдача овец идет, и грузить будут овец на баржу и куда-то увозить, там на какой-то реке. Он приехал, много овец, очень много овец, Ну, люди сдали овец там своих, все. И говорят, вот тут могут быть твои овцы. Ты сможешь их узнать? Он подумал, говорит, узнать их не знаю. Они все, ну, овцы есть овцы. Но, говорит, они меня смогут узнать. И он попросил, чтобы погрузку не начинали. Он зашел вот в это стадо, огромное, большое, много овец. И своим голосом, как он обычно, стал звать овец. И на выход, на выход, на выход. И отделились все до одной его овцы. И пошли за ним. Все до одной, без потери. Там уже дальше полиция разбиралась, кто сдал овец, и что, и нашли и воров, и все. Но на удивление, вот, это примерно после 2000 года, так брат мне рассказал, было событие, правдивое событие. Вот, овцы узнали голос пастыря. Он говорит, я их, может, и не смогу, но они меня узнают. Мне понравилась эта история, вот, и думаю, для нас очень ценно, чтобы я знаю моих, и мои знают меня. 27 стих. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. На одном семинаре детских работников раздали листочки и сказали, такая вот анкета будет. По-моему, я уже этот случай рассказывал, может, повторяюсь. Нужно было воспитателям заполнить фамилия, имя, отчество детей, которые, с которыми занимаются они. Второе, нужно было заполнить в этой анкете, заполнить день рождения. Третье, адрес. У некоторых воспитателей проблемы были с первого пункта. Имя знают, а еще хуже, чуть ли не кличку знают. А с именем труднее. Вот, потому что это бывает так, что кого-то назовут, и оно за ним остается. Оно не совсем то имя. Оно так за ними осталось, так и пошло. У нас однажды в церковь, ну я, может, отвлеченный случай расскажу. Пришел один человек. Стал посещать собрание, дети на него особо отреагировали. Он интересный такой. Вот. И я спрашиваю, кто это такой, братья спрашиваю. Я же не местный. Они говорят, копченый. Я говорю, как копченый? Они говорят, мы не знаем, как его звать. Его все село называет копченый. Оказывается, это был в свое время очень богатый человек. И этот человек занимался, машины рихтовал и красил. А потом он стал пьянствовать. И все пропил, и жену, и детей, в общем, семья его бросила. И теперь он в доме, вот, два камня, он на них готовит пищу. Когда зима, там кухня такая каменная, он в ней. Вот, и полы там сорвал, все, и вот он в этом дыме, в этом всем, ну, и от него и запах дыма, и вид у него такой, и народ за ним оставил копченый. И он рыбак неплохой, рыбачит, все, рыба есть, варит, жарит там, все. Но это все так примитивно, что он всегда от него дымком пахнет, копченый. И вот все говорят, копченый. Ну, я решил с ним познакомиться, пригласил его к себе домой. Он очень обрадовался и сидит у меня в машине. И подбегают дети с детских групп, подбегают. Дядя Миша, копченый у вас в машине. Дети мои подходят. Папа, а что копченый к нам поедет? А я не могу с этой кличкой смириться. Говорю, мы узнаем хоть как его звать. В общем, поехал к нам копченый. Привезли мы домой, вот, узнали. А у него имя. Вот, как у одного из апостолов Иисуса Христа, Андрей. У него отчество хорошее. Вот, познакомились, поменяли его вещи. Он у нас провел и вечер, и ночь, еще там побыл некоторое время. Потом некоторым нашим братьям он машины вот, поремонтировал. В общем, трудно менялось его с клички на имя, трудно менялось. Но потом полегче стало, полегче. И даже в селе говорят, надо же. Чем их заинтересовал копченый, чем он их мог заинтересовать. Если я сейчас в церкви скажу Андрей Николаевич, наверное, не вспомнят. А копченый сразу вспомнит, сразу быстро. И вот оно так и у детей бывает, и у молодежи даже. Я некоторые клички специально не хочу называть, с какими приходится встречаться, ну, на удивление. На удивление. Ну, одну не выдержу, скажу. Вот. Брат сделал предложение сестре. Вот. Она говорит, буду отказываться. Я говорю, как его звать? Она говорит, я не знаю, в другой церкви на него говорят фараон. Я говорю, ну, похоже, не бедный. Она говорит, да нет, жутковато за него выходить замуж. Он, вот. И вот такие вещи иногда проходят в народе. Вот. Нам так поступать нельзя. И нужно учить людей, называть по имени, вот, учить вежливости, вот, и правилам этикета учить. Это очень правильно и хорошо, чтобы так делать. Как-то в лагере я проводил, об этике попросили. Ну и говорил, что нужно утром, как при встрече говорить, и доброе утро, и за столом, как и все. То дети как подхватили, и до вечера, кто со мной не встречается, дядя Миша, доброе утро. Я говорю, уже добрый вечер, уже добрый вечер. Ну хорошо, и это у них остается. Иисус Христос полагал жизнь за учеников. Иоанна 17 глава, 19 стих. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Полагала жизнь за учеников. Иоанна 17:19. Полагала жизнь за учеников. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Следующее, не проявлял лицеприятия. Луки 20 глава, 21 стих. И они спросили его, учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божью учишь, не смотришь на лицо. В группах дети разные. Могут быть дети влиятельных людей в церкви, или с известными фамилиями, или еще как-то. А может быть, ребенок с бедной семьи, плюс еще, может, капризный, проблемный. Но они обязательно поймут, мы справедливые, мы с вами не проявляем лицеприятие или проявляем. Обязательно это поймут. И дети порой знают себе цену. Однажды я задал задание в церкви, потому что братья старшие сказали, что нужно обратить внимание на то, что люди меньше стали читать. Я задал задание, раздали новые вестники истины и сказал, все, кто прочитают вестник истины, через 2 недели у меня будет опрос по журналу. Я сам запланировал его прочитать несколько раз, чтобы хорошо в нем ориентироваться, сделать опрос. И если я буду убежден, что люди действительно серьезно от начала до конца прочитали «Вестник истины», то будет награда. Награда обязательно, подарки будут, все. Вот. И сам я стал думать, какие подарки, как людей ободрить, чтобы читали. Ну, несколько раз я так проводил, и подарки даже делал. Люди знали, что это точно будет. Вот. Но теперь я сказал, такого еще не было, что будет. Ну, и дома мы сидим за столом, и дети мои спрашивают, папа, а что будет? Я говорю, я даже маме не говорил, что будет, какие подарки. И одна девочка говорит, папа, а мы дети пресвитера. Мы можем знать. Я говорю, я не понял, как это дети пресвитера? Ну, вот так. Мы дети пресвитера. А какие у вас преимущества, что вы дети пресвитера? Какие у вас права, что вы дети пресвитера? Да вы должны быть образцом для всех. Да вы должны, знаете, как себя вести, если вы дети пресвитера? И я с детьми пресвитера провел беседу, серьезную беседу. А потом о детях пресвитера рассказал в церкви. И бедные дети пресвитера, красные сидели, смущение. А? Они не рады были, что они так сказали. Вот. А? Не рады были. Но я запереживал за детей пресвитера. Надо же помочь и детям пресвитера знать свое место. И пресвитер должен знать, и церковь должна знать, что пресвитер лицеприятия не проявляет. Потому что и так оно отличительное. Одна дочь в церкви, и вторая, и третья, и все в служении. Поэтому, ну, нужно баланс соблюдать. чтобы было хорошо. Они меня нормально поняли, все, обид никаких не было. Тем более, что жена меня в этих вопросах поддерживает и не скажет, что ты там нас попозорил. И они знают, никуда не деться, все, попались, значит, держись, все. Вот. Но лицеприятие сильно угнетает душу ребенка. Он знает, что к нему отношение будет такое, а другому будет снисхождение, даже если плохо ведет или домашнее не выполнил. Он это знает, и он унесет это переживание с детской группы, с детской душе унесет. И потом скажет, знаем мы, знаем все, знаем, что делается. Везде все одинаково, правды на свете нету. Такое мне приходилось слышать, и оно больно, когда они вынесли это вот в детской душе, с детских занятиях. Иисус Христос лицеприятия не проявлял. Не смотришь на лице. Хотя ему Петр нравился. Ты камень, тебе не плоть и кровь это открыли. На сём камне я церковь создам. Они же читаем, отойди от меня, сатана. Представьте себе. Как так, Господи? Да я чуть ли у тебя не правая рука. Отойди от меня, сатана. Ты думаешь не о том, что Божье, а что человеческое. Как это благотворно действовало на учеников. Или если он узнавал, что они между собой рассуждали, кто больше, он обязательно на это отреагировал. Кто хочет быть большим, будь всем слугою. У него совсем другая догматика, или учение, не то, как в этом мире. В мире начальник, человек положение занимает, значит, все, его боятся, и он делает порой, что ему кажется правильным. А тут по-другому совершенно. И Христос этому учил, и лицеприятие не проявлял. Хранил и не погубил никого. Иоанна 17:12. Хранил и не погубил никого. Иоанна 17:12. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме Сына погибели. Да сбудется Писание. Иисус Христос сделал все. Совершенно сделал все. Иногда говорят, что Иуда как бы был предназначен для того, чтобы предать Иисуса Христа. И поэтому Иуда выполнил свое назначение, и в вечности он со Христом. Я такое услышал, удивлялся. Как вы в это можете верить? Он со Христом. Он выполнил волю Божью, все исполнил пророчество. Он это выполнил, и такие ему были нужны. Да нет, это выбор его. Абсолютно выбор его. Вот, он выбор сделал, а пророчески было предсказано, потому что Бог наперед видел эти все события, и пророчески было предсказано. А Иуда сделал абсолютно самостоятельно этот выбор и пошел на то, чтобы предать нашего Господа. А со своей стороны Христос хранил и не погубил никого. Удивительные поступки Христа. Например, отошли ученики, много учеников отошло от Него. Он говорит 12, а вы не хотите отойти? Один из братьев говорит, я удивляюсь. У нас, говорит, разделение произошло. И я вспомнил, как Христос поступил. А вы не хотите отойти? И думаю, не, я так не смогу сказать. Я так не смогу. А другой послушал, говорит, да вы знаете, мне там надоела одна фамилия. Я бы их попросил отойти. Я бы их попросил. Настолько надоели. А Христос по-другому. Хранил и не погубил, но права выбора не лишал. Выбор за вами. И когда он услышал, ты имеешь глаголы вечной жизни, кому нам идти? Это для Господа было ценно, что люди это увидели во Христе. Бывал в их домах. Бывал в их домах. Марка 1:29. Выйдя вскоре из синагоги, пришел в дом Симона и Андрея с Яковом и Иоанном. Как нам использовать эту возможность? Какую найти возможность, чтобы побыть в доме? Ну, если объявить, что я буду посещать вас на дому, ну, не знаю, как это воспримется. Оно как-то официально, и как-то и люди к этому у нас не приучены. Но если случилось так, что мы узнали, ребенок заболел, прекраснейшая возможность. Или в больнице посетить, или на дому, там кто-то после операции. Не упустите возможность. Это прекраснейшая возможность и в доме побыть, и посещение сделать. И оно так дорого, так оно как-то своевременно кажется. Вот, побыть в доме. Или, допустим, у ребенка день рождения. И мама подошла к вам и говорит, как бы нам группу собрать, что-то организовать. Ну и поучаствуйте в этом. И вы заодно в доме побудете. Что делать, когда вы дома у ребенка? Или, допустим, ну пришли, или там с родителями договорились. Или там есть какой-то повод, использовать малейший повод побыть в доме у тех, с кем вы занимаетесь. Я у себя так практикую. Проверка портфелей и дневников. Но не просто я пришел, я буду проверять, это не пойдет. Когда благословение детей перед 1 сентябрем у нас, то в церкви я объявил так. Вы должны быть светом и примером в школе. И поэтому, когда я буду посещать семьи как служитель церкви, то буду смотреть ваши дневники и портфели. Но они, конечно, в этот день никто не возражает. У всех дневники чистые, портфели новые. И тетради тоже. Никто не возражает. И родителям всем интересно. Я уже тон задал. Вот. Потом на детском занятии поговорил об этом. Потом поговорил на родительском. А потом, когда я оказался в семье по каким-то вопросам, или пригласили, или я пришел, дети забегали, засуетились, а я и забыл. Одна девочка говорит, боятся дяди Миши показывать. О, вспомнил. И вот они по очереди, и я проверяю у них дневники и портфели. Уже года 3, а может и 4 проверяю. Вот. И в этом году тоже, только где я был дома, где посещал, все они приносили, показывали, рассказывали. И очень хотели, чтобы мама и папа не присутствовали, чтобы наедине. Они оправдывались за оценки, они жаловались на учителей. Они рассказывали, какие ручки в последнее время... Ну, рисуют, да, некачественные, вот так все, все. Вот, я их внимательно выслушивал, вот. Вы знаете, так хорошо, да мне не дневники нужны, мне нужен контакт с ними. У нас их, я в церкви говорю, братья и сестры, вот больше 60 детей. С мира люди слабее сейчас идут. Но если мы никого не потеряем, наша церковь удвоится, нам нельзя терять детей. Вот что мне нужно. Мне нечем заниматься, дневники их смотреть. Мне другое надо. Другое, мне нужно это. Вот, конечно, я ему сочувствую, все, потом оценки им ставлю за это. Ну, не в дневник, а так говорю, что вот такая тебе оценка. Ну, обычно прошу, какие они видят себе оценки. И мы там хорошо пообщались с каждым, вот, а за дверью родители. Они так располагаются, что уделяется внимание их детям. И решаются вопросы, по которым я пришел. Легко решаются вопросы. Даже хорошо, даже на удивление. Я даже никогда не думал. Вообще дети – это серьезный рычаг влияния и на родителей. Очень серьезный. Вот, чтобы вот эта гармония была. Потому что то, о чем Христос сказал некогда, Петру говорит, «Сатана просил сеять вас, как пшеницу». Это стратегия врага. Вот пусть будет пшеницей, пусть будет хлебом, но не вместе, не одно. Пусть вот врознь будет. А Христос говорит, я молился о тебе. И ты некогда обратившись, утверди братьев твоих. И вот наша задача, чтобы и церкви были сплоченные, и группы детские дружные. И нам нужно все делать. В общем, с удовольствием несут дневники, показывают. И портфель, особенно кто в первом классе. Я беру портфель на вес, проверяю. Тут тоже носят портфели еще, да? Носят еще. Вот. И бывает, что ученик все книги сложит в портфель. Вот, сложит. И еще позавчерашний бутерброд там ночует. И днем, и ночью. И все. И мама с папой не знает. Мама не знает с папой. Вот. И все. Я это беру портфель. Потом говорю, смотри, какая твоя спинка. Твой же позвоночник. Это ж такая нагрузка. Потом маму пригласит, потом смотрит, мы тут все это, все. А потом мама говорит, слушай, а я и не думала, что ребенок так страдает, все носит. Я говорю, тут еще пирожок есть позавчера, что-то еще. И мы вместе наводим порядок, все хорошо. А потом родители слушаются, все там, никаких проблем не создают, потому что пришел брат Миша и все. А я потом думаю, я у своих детей давно не проверял, давай у своих. Там тоже чудеса есть. В общем, нужно заниматься, друзья мои, нужно заниматься. И в домах бывать, и искать возможности, и смотреть это все. Это такое, такое поле деятельности, столько интересного в детской работе. И для нас пример сам Иисус Христос. Теперь мы переходим дальше. Методы воспитания. У Иисуса Христа были методы воспитания, которыми Он пользовался. Методы воспитания. Они тоже все разные были, не однообразные. Вот во всем у Христа разнообразие. Выше и больше разнообразия мы нигде не найдем, как вот в Господе Иисусе Христе. И мне очень приятно, что в материале педагогики в самом начале как фундамент заложен личность Господа Иисуса Христа, идеальный учитель. Методы воспитания. Первый метод повелевал. Марка 7:36. И повелел им не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. Повелевал. Да, это не совсем похоже на запрет, но это говорится довольно тоном, ну, не то что требовательным, но да, вот как повеление. Вот, Да, вот как поручение, да, наверное, оно вот таким тоном говорится, вот повеление, оно довольно краткое, емкое и по какой-либо теме. Ну, допустим, если, касается это дисциплины, на уроке. Вот одна сестра интересно поступала, она говорит, у меня на занятиях было всегда три правила. В начале года, когда мы начинаем занятия или новая группа, мы эти три правила учим. Там не опаздывать, на уроке не разговаривать и без разрешения не выходить. Все. И вот три правила мы вместе учим, их повторяем на нескольких уроках. А потом, когда нарушение, я могу опереться. Эти правила мы вместе с вами вот учили и на доску записала нарушителя. Все. Вот. И вот так, говорит, хорошо у нас получалось. Следующий метод воспитания – побуждал и заставлял. Матфея 14:22. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». Матфея 14:22. «Побуждал, заставлял». Этот метод нежелательно часто использовать, особенно в подростковой группе. Потому что у подростка на вот подобные методы как будто заложена такая реакция противления. Вот. Оно не то, что заложено, это период такой. Поэтому этим методом нужно пользоваться, чувствовать обстановку. Это у моей власти сейчас заставить или нет? Но на нас ответственность. Однажды поехала группа детей, поехали на общение для подростков. У нас добирались они, это у нас на Украине было, только не у нас в объединении, общественным транспортом. И воспитатель с ними договорилась так. Мы будем ехать в той маршрутке, в которую мы сможем войти всей нашей группой, для всех будут места. Если в этой маршрутке нет места, и кто-то останется на следующую маршрутку, я одна, я не смогу вас проконтролировать. Поэтому мы все выходим, ждем следующее. А там часто движение транспорта общественного. Вот. Ну, на общение они добрались. Общение прошло хорошо, назидательно, и они стоят на остановке. Все хотят домой. Зашли в маршрутку, всем места нет, часть детей осталась на улице. Она говорит, выходим все. Да мы уже поедем, да мы уже сами поедем, а вы с остальными. Она говорит, нет, выходим все. Водитель говорит, что вы там никак не разберетесь. Она говорит, сейчас мы разберемся. Дети, все выходим. Вышли, там люди, которые еще были, зашли, заполнили, маршрутка уехала. Они на следующий сели все. Дети недовольные, сидят недовольные, те, которых она назад. Ну, поехали бы сами домой, а тут вот. Ну, к молитвенному дому, а дальше там родители бы их забрали. И они едут на этой маршрутке, а та маршрутка попала в аварию. И в аварию страшную попала. Там кровь на дороге, убитые люди. Лобовой удар с большой машиной произошел. Получалось, что водитель на скорости вышел на встречную, а там шла большая машина, какой-то лесовоз, и прямое столкновение. И вы знаете, когда они проехали это все медленно, пока объехали все, кровь, люди, перевернутая маршрутка, все это такое. Вот. И они вот так все сплотились вокруг воспитателя и молчат. И молчат, и дрожат. Им так страшно, вот то, что случилось. Вот. И потом рассказали родителям, а потом на следующем занятии: мы благодарим вас, что вы нас заставили. Иногда вот как будто бы сам Бог утверждает наше служение и наши поступки, но мы управлять должны ситуацией. На нас все-таки большая ответственность. Слово «да», для кого-то случилось горе, но дети не пострадали. Это милость Божья. Побуждал и заставлял. Запрещал. Евангелие Марка, 11 глава, 16 стих. Марка 11:16. «И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь». Или Луки 9:55-56. Луки 9:55-56. «Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение». Вот. Это тоже в нашей власти — что-то запрещать. И даже мы можем использовать слово «я запрещаю». Я не разрешаю, запрещаю. Но если мы будем держать детей на таких вот методах воспитания, вот, заставлять, запрещать, или там у нас еще будет «употреблял строгость», вот на таких вот методах, оно как будто бы держишь на тормозах. Это недолго. Это как будто пружину сжимаешь, сжимаешь, она прорвет. Она обязательно вырвется. То есть должно идти чередование. Нам необходимо чувствовать обстановку и понимать, и знать. Здесь я имею власть, и, похоже, стоит запретить. А здесь чуть по-другому. Вот, запрещал. «Употреблял строгость». Марка 1 глава, 43 стих и 44. «И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». Употреблял строгость. Григорий Васильевич Костюченко когда-то рассказывал, попросили его провести с детьми занятия. Он пришел на занятие, вот, но так как в той местности его очень хорошо знали, вот, и трудно было что-то с дисциплиной. И один из мальчиков, который не давал ему, плохо вел себя, но он сразу сказал, что он может даже наказать. Ну, а этот мальчик говорит: не может быть. Тогда он показал, где у него ремень находится на поясе, вот, и сказал, что может наказать. И потом взял этого мальчика, он, правда, не был отрок там до подросткового возраста, за руку и повел наказывать. Все замерли. Как так? Григорий Васильевич сейчас будет пороть ребенка. И он его увел. Снял ремень, показал ему, где он должен занять место для порки, и как дал по стулу ремнем, потом одел ремень и привел ребенка. Как он, бедный, плакал. И когда завел, тишина была, а у него урок не час, а полтора до двух у Григория Васильевича. У него есть что рассказать. И все в переживании, что теперь будет, как отреагируют родители, и как же бедный пострадал наш вот товарищ. И все же спрашивают: ну сколько раз, ну как что. А через время стало известно. И его за это никто не поругал. Ни родители, ни воспитатели. И дисциплина была. И строгость употребил. Употребил строгость. И получилось. У пожилого человека и получилось. Поэтому строгость употреблять тоже один из методов воспитания. Учил как власть имеющий. У меня одна минута осталась, да? Учил как власть имеющий. Матфея 7:29. «Ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Разницу народ почувствовал. И дети разницу обязательно замечают. Кто как учит, кто как проводит занятия. Это и по тону нашему, и по поведению нашему, и даже духовное наше состояние, все имеет значение. Я бы советовал для этого, что лично я делаю. Вот, ну, почему-то, если я больше молюсь, я уже эту мысль говорил, как-то Бог дает больше благодати, особенно когда с детьми, чтобы Господь дал вот, ну, благословение, чтобы слово было со властью, слово было веское, и чтобы слово оно со смыслом было. Ну, такой случай расскажу. Это было еще в советское время, в самом начале, когда проводили лекции о том, что Бога нет, посещали, проводили лекции. Народ не сильно лекторов любил, эти лекции. И вот на один завод приехал подобный лектор, он уже у них был, людей согнали в большое здание, вот, в котором он будет рассказывать. Лектор был уже в возрасте, и он говорит, как будто, знаете, самолет идет на посадку, но сесть не может. Опять круг новый, опять на посадку. Ну, у него какие-то проблемы, видно, в самолетах, не может сесть. И у этого лектора так. И вот он так говорит. А тут стоит вода, и он водичку пьет, и говорит. Одно и то же, и космос, и все такое. Ну, надоело это все. Народ уже не выдерживает. Объявили перерыв. А тут доска была. Вот. И один человек нарисовал... этого лектора нарисовал, вот, графин с водою и написал. Очень долго говорил, воду пил и воду лил. А лектор это не заметил. Пришел лектор, вот, с перерыва, и опять встал, а народ веселый, а у народа восторг, а он водичку попивает, а народ взрыв смеха. Он не может все. Как глянул, хорошо, что боковая дверь, и убежал. И больше он на это предприятие не приезжал. Нам так занятия нельзя проводить, чтобы воду пить и воду лить. Нет, воду можно пить, но должен быть смысл, содержательные наши уроки. А когда содержания нет и водичка, ну, может быть, они не додумаются нарисовать какую-то карикатуру, но они обязательно почувствуют суть этого урока. Теперь у нас время на перерыв.